Здравствуйте. Есть у революции начало, нет у революции конца. Эти слова из советской песни вспоминаются накануне столетия со дня рождения Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня на эту тему будем говорить с первым секретарем Железногорского местного отделения КПРФ Верой Мамонтовой. Здравствуйте, Вера Анатольевна.
Добрый день.
Вера Анатольевна, накануне столетия Великой Октябрьской социалистической революции, которую мы будем отмечать 7 ноября, вот хочется как раз поговорить на эту тему. Ну, 7 ноября сейчас у нас не государственный праздник, а тем не менее все люди, ну, может быть, не все, а многие, особенно поколение от 45 лет и старше, помнят это время, жизнь в Советском Союзе, помнит этот праздник. А как вы думаете, почему?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Великая Октябрьская социалистическая революция явилась просто переломным этапом в истории человечества. Именно открылась новая эра в истории человечества. Об этом сейчас стараются уже не говорить. Ведь именно Великий Октябрь сделал возможными многие те свободы и многие большинство социальных льгот, которые мы сейчас имеем, возможными. Не только мы, но и весь мир, по сути дела, особенно развитые капиталистические страны. Потому что 8-часовой рабочий день, гарантии труда, гарантии отдыха, всеобщее избирательное право. Ни в одной стране мира женщины не имели избирательных прав до Великого Октября. Советская Россия одним из первых декретов ввела это право для женщин. И это почему-то все забывают. Вот, наверное, поэтому Великий Октябрь действительно остался в памяти у людей. Мы его не празднуем, но зато мы празднуем 12 июня. Вот кто бы еще объяснил, что это за праздник, да? Если Октябрь положил основу для величайшего созидания, я думаю, мы позже еще об этом поговорим, то 12 июня – это дата принятия России Декларации о независимости, которая положила начало развалу Советского Союза. Все должны подумать, а что же нам действительно надо праздновать?
Вера Анатольевна, ну, вы коммунист со стажем. А тем не менее, мне кажется, железногорцы как бы не очень хорошо знают вашу биографию. Давайте мы все-таки познакомим железногорцев с вами поближе. Мы подготовили на вас досье. Вера Анатольевна Мамонтова родилась в 1956 году в Железногорске. В 1973 году окончила среднюю школу номер 91. В этом же году поступила в Красноярский институт цветных металлов на металлургический факультет. Училась по специальности обогащение полезных ископаемых. В 1978 году закончила вуз, получив специальность горный инженер-обогатитель. По распределению поехала в город Ясный Оренбургской области на обогатительный комбинат, где трудилась 7,5 лет. Параллельно работала вторым секретарем горкома ВЛКСМ. Вернулась в родной город в 1985 году, трудилась в СМУ-102 инженером-экономистом. В 1997 году перешла в муниципальное предприятие «Горлесхоз» на должность экономиста. В 2014 году была избрана первым секретарем Железногорского местного отделения КПРФ. У Веры Мамонтовой двое детей и трое внуков. Ну вот, вы стали теперь ближе и понятнее нашим железногорцам. Вера Анатольевна, очень многие политологи спорят, что же это было? Что такое Великая Октябрьская социалистическая революция? Одни говорят, это был переворот, другие говорят, что это была смена формации. Ну, вы уже вот сказали о том, что все-таки это был переломный момент. Но все-таки, с вашей точки зрения, чем был Великий Октябрь?
Великий Октябрь был однозначно революцией, потому что революция именно и изменяет формацию социально-общественного строя жизни в любом обществе. Были революции буржуазно-демократические, передавшие власть от феодализма к зарождающемуся капитализму. Наблюдалось, кстати, если вспомнить историю, не один момент реставрации феодального строя, монархического строя, особенно возьмем Францию, где это происходило несколько раз. И была, свершилась социализация. Социалистическая революция, которая носит даже более глубокий характер, чем любая буржуазно-демократическая революция, потому что впервые была осуществлена попытка ликвидировать эксплуатацию человека человека. Вот ведь в чем ключевой вопрос этой революции. Это вопрос собственности. Чья собственность и в чьих интересах используется прибыль, получаемая от использования этой собственности. И именно социалистическая революция направила доходы от использования этой собственности на распределение всему народу страны. Вот в этом и есть коренное отличие
от буржуазных революций.
Да. Очень часто приходится слышать такую формулировку: отобрали и поделили.
Экспроприация экспроприаторов.
Отобрали и поделили. Ну, во-первых, отобрали — такой вопрос неоднозначный. У кого отобрали? Тех, кто своим трудом не зарабатывал этого все, а зарабатывал за счет эксплуатации, как правило, человека. Это заводы, фабрики и земля. и поделили между теми, кто реально производил все эти ценности. А что произошло в 91-м году? У нас отобрали и не поделили. А это хорошо? Вот мне хочется задать всем вопрос. Это хорошо отобрать и не поделить?
Ну, революция не бывает бескровной. Понимаете, даже вот как в 90-х годах это произошло, и там тогда была бархатная революция, и тогда по результатам-то вот свершившейся бархатной революции все равно были потери у России, сейчас будем говорить о России, да, только официальная цифра потерь составило 3 миллиона. Это официально умерших, погибших там, от алкоголя, спившихся там, не получивших пенсии бабушки от голода и так далее. Конечно, неофициальные цифры гораздо выше. Но тем не менее, вот что ставит в вину Советскому Союзу, Советскому правительству и вообще Коммунистической партии СССР? Это репрессии, кровавая гражданская война и там ГУЛАГ и так далее. Ну, много чего ставят, да? Вот как с этим-то быть? Иначе по-другому быть могло или нет, как вы считаете?
Ну, история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения, но тем не менее, давайте разберемся именно с этими вопросами просто по порядку. Может ли быть бескровная революция? Может. Потому что революция – это смена формации. Она может произойти как вооруженным путем, так и мирным путем. И хотя у нас носит название нашей революции еще «Октябрьское вооруженное восстание», и оно действительно было вооруженным, но фактически власть в октябре, с октября 1917 года до конца года перешла в руки Советов практически бескровно по всей России. При штурме Зимнего погибло 6 человек всего. Это официальные данные, которые признают как бы и мы, коммунисты, и наши оппоненты. Конечно, всем знакомы кадры из фильма Эйзенштейна о штурме Зимнего. Угу. Сейчас об этом много говорится, как бы в укор тому, что вот это не так. Да, действительно, такого штурма не было. Да, действительно, погибло всего 6 человек, это официальные данные, причем они известны всем, но я сколько живу, столько их знаю, этих данных. Поэтому революция эта сама произошла бескровно. Угу. Когда же началась гражданская война? Гражданская война началась в начале 18-го года. Из чего она началась? С Белочешского мятежа, то есть составы с чехами, с военнопленными были расположены от Поволжья через всю Сибирь, и лица, желающие свергнуть советскую власть, буквально спровоцировали этот мятеж. И с этого началась гражданская война, потом была интервенция, потом был Колчак, Врангель и так далее и тому подобное. Поэтому возлагать вину за кровь в гражданской войне на большевиков – это не совсем справедливо. То есть нас учили очень идеализированно воспринимать революцию, очень идеализированно воспринимать гражданскую войну и все последующие события. Но дело в том, что идеального в нашей жизни нет ничего. Вы представляете, огромная страна поднялась вся, миллионы, 5 миллионов солдат ушли с фронта с оружием в руках и разошлись по всей буквально стране, вернулись на место своего рождения, в деревни, в города. Они все были с оружием. Поднялось огромное количество всевозможных политических сил. Кто постарше, те помнят, а кто помоложе, если не знают, пусть почитают. Это и зеленые, это и махновцы, это и анархисты, это и Петлюра и так далее. Перечислять можно очень много. У каждого была своя программа, у каждого были свои желания. И говорить, что все это управлялось с одного центра за большевиков, просто не представляется возможности. Большевики держали и пытались сдержать все это, пытались организовать, но понятно, что в такой огромной стране это нереально. Поэтому взваливать всю вину на большевиков, я считаю, по крайней мере, несерьезно.
Ну, вы знаете, да, конечно, сейчас историки разбираются и пишут очень много. К большому сожалению, истории современной молодежи не интересуются. Это очень печально на самом деле, потому что, ну, наверное, те, кто интересуется историей, их гораздо меньше. Да и, собственно, наверное, и старшее поколение, те, кто вот жили в Советском Союзе, знают историю гражданской войны, историю ГУЛАГа, историю 1937 года, репрессии. Ну, тоже как-то, может быть, однобоко. Согласитесь с этим или нет?
Что с этим делать-то? Я соглашаюсь, что да, действительно, однобоко. И тоже, что касается репрессий. Тема крайне интересная. И вот я уже ее высказываю давно, такую мысль. По-хорошему, если бы власть была заинтересована в примирении сторон, создании действительно нормального гражданского государства без вражды, значит, нужно просто открыть все карты и дать объективную картину. Вот если бы была создана объективная, справедливая комиссия, которая бы рассмотрела все архивы, документы и дала реальную оценку тому, что тогда происходило, я думаю, что это было бы замечательно, потому что реальная оценка не давалась, к сожалению, ни в советские годы, ни сейчас. Вот я позволю себе сослаться на некоторые цифры. То есть в 90-х годах были открыты архивы, и вот что по архивам КГБ и так далее, как она, НКВД, ЧК, за период с 21-го года по 53-й было всего осуждено 4 миллиона 60 тысяч человек. Из них к смертной казни было приговорено около 800 тысяч человек. Да. В лагеря было отправлено 2 миллиона 634 тысячи человек. И остальными были ссылки, поражения в правах и так далее. Но не забывайте, что да, цифры большие, они как
большие,
бы впечатляют.
Это, конечно.
Вот. Но не забывайте, что сюда вошли, во-первых, все уголовники. Во-вторых, туда вошли все военные преступники после войны. То есть все полицаи после Великой Отечественной войны, все полицаи, все изменники Родины и так далее и тому подобное. И когда вот это все анализируешь, уже смотришь на эти цифры немножко другими глазами. Были политические репрессии? Были. Были невинные жертвы? Были, однозначно. Но в том, кто из них был невинной жертвой, кто был действительно осужден заслуженно, в этом надо разбираться, разбираться. И только после того, как мы получим полную реальную картину всех этих вещей, то тогда можно будет делать какие-то выводы. Конечно, многие могут не поверить, особенно наши противники, они могут это с цифрам не проверить. Вы там напишите все, что угодно. Но вот, знаете, я прочитала такие статьи много, где этот вопрос рассматривается с точки зрения демографии, с точки зрения логистики. С точки зрения демографии очень хорошо просматривается демографическая яма Великой Отечественной войны и демографическая яма 90-х годов, когда вот вы уже упоминали о том, что погибло очень много людей. Кстати, некоторые специалисты вполне сопоставляют гибель по числу людей, погибших в этой истории в наши 90-е годы, со сталинскими репрессиями. Я могу как бы сказать, что это, наверное, действительно реально близко к истине. Я очень хорошо помню, что в начале 90-х годов каждый год наша убыль населения была на миллион. Это не умершие. Это разница между умершими и родившимися. Эта ситуация была на протяжении, по-моему, 7-8 лет. А потом уже началось немножко это нивелироваться, но опять же на положительное сальдо в этой ситуации мы до сих пор не вышли. Поэтому с точки зрения демографии, демографическая яма репрессий не просматривается вот вообще никак, то есть ее не существует. Это один аргумент. Ну и второй аргумент. Специалисты по логистике просто приводят данные о том, сколько нужно составов, какие должны быть железнодорожные пути для того, чтобы перевести вот эти цифры, которые называют Сахаров, Солженицын и их друзья, по территории вывести в ГУЛАГ, сколько нужно продуктов питания для того, чтобы их покормить, сколько нужно, опять же, транспорта, чтобы это перевести. Но, простите, цифры нигде не смотрятся. Если депортировали чеченцев и ингушей, когда после войны, это было видно. То есть люди видели большие составы, которые шли, везли эвакуированных, все видели составы, которые шли. Составов вот этих огромных, гигантских составов с таким количеством политзаключенных нигде в воспоминаниях ни у кого не фигурирует. Поэтому для тех, кто действительно хочет разобраться, я просто рекомендую самим изучить эти цифры и сделать выводы.
Яна Анатольевна, вы знаете, в обществе сейчас серьезный запрос на социальную справедливость. Это отмечают все социологи. И более того, именно социологические исследования выводят на первый план фигуру Сталина. Вот как раз вину которому ставят эти вот все смерти, о которых вы говорили, вот эти потери, так сказать, ГУЛАГ, репрессии и так далее. А почему вдруг фигура Сталина стала сегодня такой популярной?
Я думаю, что фигура Сталина стала популярной по ряду причин. Я думаю, что одна из основных причин даже несправедливость, а именно фигура Сталина как государственника, как строителя, как созидателя. Ведь, по сути дела, при Сталине был создан тот СССР, который мы имели, в котором мы жили. Это вторая экономика в мире. Сталин, выступая на съезде, сказал: у нас не было автомобильной промышленности, мы ее создали. У нас не было самолетостроения, мы их создали. У нас не было судостроение, мы их создали. И много-много о многих отраслях экономики можно сказать таким образом. Поэтому я думаю, что вот именно как созидателя, как человека, который создал государство, который работал на благо государства, вот именно по такой власти сейчас у людей вот ностальгия, поэтому он выходит на первые места в рейтингах. Да. Ну и, конечно, понимание, что в те времена социальная справедливость была, мягко говоря, на более высоком уровне, а если сказать по-честному, тогда, конечно, она хоть какая-то, она была с изъянами, с недостатками, ну, про разрыв между богатыми и бедными в современной России, ну, просто страшно говорить.
Яна Анатольевна, тогда почему, скажите, рейтинг КПРФ да, преемник, собственно, коммунистической партии СССР, мягко говоря, так снижается. Ну, это показывает результаты выборов в Государственную Думу и в местные выборы в законодательное собрание Красноярского края. Вот откуда этот феномен? Почему? Запрос на социальную справедливость, желание все-таки, чтобы общество было более сбалансированным, я бы так сказала, по разнице между богатыми и бедными, да? А вот идеи почему-то КПРФ становятся, ну, менее интересное общество?
Я думаю, что на это есть ряд причин. Причин, совершенно лежащих в разных областях. Ну, во-первых, изменился сам подход людей к выборам. Изменилось количество людей, которые ходят на выборы. Это число людей, явка явно упала и упала катастрофически, особенно на местных и региональных выборах. Несмотря на то, что как бы власть пытается эту явку организовать. А как власть пытается организовать эту явку? Естественно, за счет прихода своих сторонников. То есть это не секрет, что перед любыми выборами ведется пропаганда, то, что люди должны прийти на выборы и проголосовать правильно. А что значит правильно? Ну, это наш старинный лозунг, лишь бы не было войны. Вот мы сейчас живем, у нас все хорошо, у нас более-менее мирно, у нас хорошо. Вы что хотите, чтобы началась война? Вы что хотите для того, чтобы экономика еще упала? Ну, тогда выбирайте другую власть. Но вы же этого не хотите, поэтому идите голосуйте за действующую власть.
Нет, но стабильность в обществе – это правильно. Это правильный посыл, да. Вера Анатольевна.
Тут ну, неправильный не посыл для выборов.
Для выборов?
Для выборов, да, быть. Потому что человек должен пойти и сам сделать вывод, что он хочет получить в конечном итоге. Вот, поэтому вот это один из моментов. И, как правило, не идут на выборы те, кто недоволен властью. Они просто не верят, что выборы могут быть справедливыми. Вот вы знаете, я за выборами наблюдаю постоянно в нашем городе, и я пытаюсь сама даже всех убедить, что у нас нарушений-то нет.
Нет, у нас в городе нет нарушений.
Да, может быть, где-то когда-то что-то и есть, но практически в нашем городе нарушений на выборах нет, а мне не верят. Вы понимаете, мне не верят, я не могу это убедить. Я говорю, да я сама, да у нас наблюдатель, а.
Вот, это... молодежь еще не голосует,
да.
Не ходит голосовать.
Это вот
молодежь.
Одна из причин. Да. Я не снимаю вины со своей партии. Конечно, у нас тоже есть ошибки, промахи, ну, потому что мы все живые люди, и наша партия живая. Естественно, не все всегда удается и не все всегда получается. Поэтому, я думаю, вот, наверное, причины вот такие.
Вера Анатольевна, и все-таки меня очень радует, что в России отмечают столетие Великой Октябрьской социалистической революции. И в нашем музейно-выставочном центре открылась замечательная выставка. «100 октября» называется. Мы подготовили на эту тему материал. Макет крейсера «Аврора», дрова для камина, взметнувшиеся ввысь три красных штыка. В музейно-выставочном центре открылась выставка «100 октября», посвященная столетию Великой Октябрьской революции. Бюсты Ленина, Сталина, плакаты с серпом и молотом – все это заставляет вернуться в историю страны под названием СССР.
Многие из нас сегодня, углядываясь в прошлое октябре, пытаются понять себя в этом времени, как они ощущали себя, когда они родились в той стране, которая была построена после октября 17-го. Каждый из нас, наверное, помнит, как ходил на демонстрацию, как делал вот такие прекрасные гвоздики, пел революционные песни.
Начиная с 90-х годов собирает свою коллекцию символов и атрибутов ушедшей эпохи СССР Николай Теплых. А началось все со школьного двора.
Проходя мимо одной из школ, на заднем плане школы, какая-то небольшая свалочка, и, похоже, за ненадобностью вынесли бюст Ленина, такой сантиметров 40, и дети младшего школьного возраста закидывали его камнями. Это начало 90-х годов, там от него уже ничего не осталось, как-то это запало. Вспоминая Бисмарка, первый канцлер Германии, он сказал так, что если вы в прошлое выстрелите из револьвера, то из будущего вам прилетит огромное ядро, выстреленное из пушки.
Коллекция бюстов вождя революции Владимира Ленина, собранная Николаем Теплых, стала частью музейной экспозиции «100 октября». В арсенале коллекционера более 300 экспонатов ленинской коммунистической тематики.
Ну, я не хочу быть аполитичным, но мне кажется, вот очернить ту эпоху – это неправильно.
Директор музея Валентина Попова, которая и сама вышла из той социалистической эпохи, считает, что нельзя фальсифицировать историю.
Задача музейщиков без фальсификаций, а с аргументами очень весомыми, историческими, сказать, ребята, мы должны помнить все то, что было до нас.
Нужно знать и изучать свою историю, чтобы, анализируя прошлое, уверенно смотреть в будущее. Вера Анатольевна, мне кажется, мы сейчас наблюдаем вот то, что происходит в нашей стране, процесс переписывания истории. Вы с этим согласны?
Да, конечно.
Зачем это делается?
Я думаю, что действующая власть делает это для того, чтобы за переписыванием истории скрыть некоторую свою несостоятельность. Потому что, честно говоря, и с экономикой у нас не очень, и с социальной справедливостью совсем никак. А для того, чтобы это не бросалось в глаза, и для того, чтобы людей отвлечь, они вот начинают копаться в том времени и выставлять, что и там-то все были тоже плохие.
Я хотела бы, знаете, вернуть наш разговор несколько иное русло и поговорить уже о местном отделении КПРФ. Расскажите, сколько человек туда входит, чем вы занимаетесь? Вот. Ну и мне бы хотелось, чтобы вы озвучили главные проблемы, на ваш взгляд, вот, которые существуют у нас в городе.
Ну, наша партийная организация насчитывает 72 человека. Приток молодых людей у нас есть, и он есть постоянный. Причем, да, сейчас молодежь, она заинтересована, то есть левые идеи, они интересуют молодых людей. Но, к сожалению, большой роста рядов нет, потому что, к сожалению, уходят наши старые коммунисты, наши ветераны уходят из жизни. И поэтому вот так получается, что резкого роста партийной организации нет. У нас молодежное крыло есть, у нас есть комсомол, который, я
думаю... А сколько там человек?
Порядка 30 человек молодых людей-комсомольцев. Самые старшие из них являются членами партии и ведут там работу уже как коммунисты. И я думаю, что они сейчас у нас на слуху. Их приглашают в школы, их приглашают в дома культуры, их приглашают на различные мероприятия. Они проводят...
То есть они тоже активно участвуют
спортивные
в жизни города,
мероприятия, да?
Да,
они вот менее в политической, а больше вот в такой вот молодежной работе, организации молодежи. Да, и я думаю, что многие их знают.
Ну вот о проблемах хотелось бы говорить, которые бы вы высветили. И вообще решение каких вопросов вы могли бы положить в копилку своей партии, бы так вот сказала?
Ну, у нас как бы вопросы такие есть, конечно. Mm-hmm. Основной вопрос, вот на чем мы можем остановиться, это, конечно, вопрос снижения тарифа на тепло. То есть я считаю, что наша партийная организация здесь сделала очень много. Мы работали над этим. Ну, буквально с момента повышения продолжаем работать до сих пор.
Вместе с администрацией это делаете?
Мы делаем параллельно, так скажем. Mm-hmm. Да, мы делаем это по своим каналам. То есть мы обращаемся и в депутатам краевым, депутатам Государственной Думы, лично к Зюганову. Ну, параллельно мы пишем президенту, естественно, как положено, Медведеву, главе правительства и так далее. Вот. И я думаю, что в том, что все-таки наш тариф был немножко снижен, в этом есть и наша заслуга. В том, что была проверка, которая сказала, что вся проблема в нашем теплоисточнике, тоже это отчасти наша заслуга. Но, к сожалению, что мы хотели, чтобы проверили использование средств на строительство Железногорской ТЭЦ, но тут, конечно, у нас ничего не получилось. Я думаю, что это вообще тема запретная, это табу.
Тоже закрытая тема,
да,
и, наверное,
абсолютно.
Под грифом секретно.
Да, 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 я полагаю, что это так. Многие вопросы, которые мы выносили для включения в бюджет, мы их обсуждаем на горкоме и потом вносим от партии. Многие из них решились, то есть это и остекление окон в детских, дошкольных, и в школах, это и ремонт дорог, это и вот елки мы просили купить искусственные, то есть потому
Но это была идея вашего директора горлесхоза, где вы...
Это я вносила от партии. Партийная организация, но это, конечно, по согласованию с директором.
Конечно.
Почему, это тоже отдельный разговор, и тоже есть очень серьезное обоснование, что нужны именно искусственные елки. И мы продолжаем эту работу, то есть часть наших пожеланий удается включить в бюджет. А проблем в Железногорске, мягко говоря, очень много. Но основная, конечно, проблема – это проблема тарифа. Она сдерживает развитие как государственного и муниципального сектора экономики, и, конечно, еще
и
более тяжелым бременем она ложится на предпринимателей. Просто мешает вот развиваться экономике, предприятиям и частному бизнесу.
Ну, я думаю, что вы держите руку на пульсе, я имею в виду членов вашей партии, особенно в Совете. Вот эта вот фракция, которая существует в Совете депутатов, это хорошо. Ну, а теперь давайте ближе к празднику. 7 ноября вот не за горами. Как будете отмечать?
Праздник мы будем отмечать, во-первых, у нас 5 числа в 12 часов от площади Ленина будет совершен автопробег. То есть несколько машин, наряженные, красивые и так далее. Мы проедем через весь город до 9 квартала и вернемся обратно. Мы уже один раз такое мероприятие проводили, и оно прошло достаточно успешно. Потом было много положительных отзывов от людей. Да, вот. Поэтому мы решили вот 5 ноября это повторить. 6 ноября у нас в библиотеке Гайдара будет собрание, и 7 ноября мы решили не изменять этой традиции. Именно 7 ноября в 12 часов на площади Ленина будет митинг и возложение цветов к памятнику. Уж как мы сумеем туда возложить, я не знаю. К сожалению, наш памятник к нашему празднику, к юбилейной дате октября, не отремонтировали.
Да, перенесли ремонт на следующий год, насколько я понимаю.
Это, конечно, мы воспринимаем очень так негативно, скажу прямо.
Просто не успели, бы отремонтировать в этом году, как объясняет администрация.
Да. Будут у нас еще мероприятия с молодежью, встречи с молодежью, где мы будем рассказывать о значении Великого Октября. Это уже после окончания каникул.
Ну, Вера Анатольевна, я знаю, что праздник будут отмечать очень многие железногорцы. И, наверное, вам стоит, и у вас есть такая возможность поздравить наших горожан с праздником столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
Да, я хочу поздравить всех наших горожан с этим знаменательным праздником, с этой знаменательной датой столетия Октябрьской революции. Я желаю всем прежде всего здоровья, здоровья всем близким, всем родным. Желаю успехов во всех начинаниях и во всем. И надеюсь, что мы все-таки будем жить лучше, что наше общество станет справедливее. И я думаю, что наши дети все-таки до этого времени доживут.
Спасибо, Вера Анатольевна. Напомню нашим горожанам, что в программе «Открытая студия» сегодня принимала участие первый секретарь Железногорского отделения партии КПРФ Вера Анатольевна Мамонтова. Спасибо за внимание. Всего самого доброго.